Через время и пространство в 20 веке прошел караван. Этот караван принадлежал Центральноазиатской экспедиции, которой руководил великий художник, выдающийся ученый, мыслитель и знаменитый общественный деятель Николай Константинович Рерих. Эта экспедиция включала, кроме него, еще Елену Ивановну Рерих, его жену, и старшего сына, востоковеда в это время молодого, Юрия Николаевича Рериха. Экспедиция вышла из бывшего королевства Сикким, теперь это один из индийских штатов, прошла к Кашмиру, через Ладакх, вышла на китайский Синьцзян, потом пересекла границу Советского Союза, вошла в нашу страну, проехали трое только до Москвы, потом пересекли Сибирь, оказались экспедиция на Алтае, потом после Алтая была Монголия, Тибет и снова Сикким, и Индия уже на долгие годы. Эта экспедиция, можно, если посмотреть на нее извне, не очень-то отличалась от экспедиций предыдущих, которые проводились и нашими учеными, и учеными зарубежных стран. Если говорить о том, что происходило на маршруте, тоже можно сказать, шли исследования, изучались исторические памятники, собирались рукописи и шли какие-то даже раскопки и собирались коллекции. Предыдущие экспедиции тоже это делали. Но есть несколько моментов, которые отличали эту экспедицию от всех остальных, делали ее уникальной не только в 20 веке или в 19 веке, а делали ее уникальной на протяжении очень большого периода истории человечества. Что это за моменты? Ну, первое, я уже об этом говорила в вводном слове, эта экспедиция была снабжена большим количеством первоклассных художественных картин, которые отразили маршрут. Второе, эта экспедиция была, в конце концов, я бы сказала, ну, вот тот заголовок доклада, о котором я говорила, это земной маршрут космической эволюции, эта экспедиция имела огромное эволюционное значение. Эволюционное значение не только для стран, через которые она шла, эволюционное значение не только для нашей страны, они были, как говорится, людьми, урожденными россиянами, но и для планеты в целом. Потому что вот эта часть космического характера этой экспедиции у нас как-то не затрагивалась, и я делаю попытку это сделать. Но перед тем, как перейти вот к описанию того, к чему я пришла, я хотела бы несколько отвлечься на другую тему, ибо без этого очень трудно будет понять все остальное. Значит, речь идет о пространстве знания, которое в 20 веке имело два направления. Одно направление научное, которое включало эмпирическую экспериментальную науку, действовавшей в пространстве трехмерного и плотного измерения. Второе направление, которое долгое время называли вненаучным. Мы несколько лет тому назад дали другую формулировку этому направлению и назвали его метанаучным. Если, предположим, экспериментальная наука была связана с основным методом, то есть, простите, эмпирическая наука была связана с экспериментальной частью работы, и доказательства шли через эксперимент, то метанаука – это была наука, которая получала информацию из пространства космической материи высокого состояния через духовное пространство свое, находящееся во внутреннем мире человека самого. И это информация, которая за период нашего существования как человечества набрала очень большое количество различного знания, которое еще ни разу не было опровергнуто. Но вот эта вторая часть метанауки, она была не воспринята современной наукой. Она оказалась, как говорится, загнанной в угол, и на нее не обращали внимания. Ее называли шарлатанством и так далее. Ну, я не буду эту сторону затрагивать. Короче говоря, если мы берем эти направления, то я оставляю пока в стороне эмпирическую науку, которая вам всем известна и знаете, на каких традициях она основана, и беру метанауку. Вот метанаука, так же, как эмпирическая наука, разделяется на несколько отраслей. И в данном случае я хотела бы взять отрасль, которая называется метаистория. Метаисторическая наука. Почему я это беру? Потому что именно исторический процесс – он связан с эволюционным процессом очень тесно, и происходит взаимное влияние, и это надо учитывать. Что такое метаистория, и какие источники информации для нее? Я уже сказала о том, что как эта информация идет, а что она после себя оставляет. Она оставляла между себя, то есть после себя духовные учения. Она оставляла после себя огромное количество живописных работ, и скульптурных работ, и музыкальных работ. То есть она шла и через искусство, она шла через философию, и, конечно, она шла через науку, и науке оставалось право выбора, принимать это или не принимать. К сожалению, как раз это не принималось. Ну, вот метаистория. Каков механизм? Я сказала только об источниках. Каким образом это шло? Во-первых, метанаука в целом и метаистория, в частности, это были моменты, связующие вот эволюцию космическую с земными историческими процессами. Они объективно связывали. Другое дело, как принимали мы это или нет. Каким образом получалась эта информация? Во-первых, интуиция. Ибо эта информация шла всегда только через человека. И в Центральноазиатской экспедиции она шла через Рерихов. Она, не, как говорится, абстрактно не появлялась сверху и имела форму чисто земную, и земной человек ее воспринимал. Значит, человек должен был быть очень интуитивен, раз. Эта информация шла путем озарений и научных, и метаисторических, и каких угодно. Эта информация шла через сны. Эта информация шла через видение. И, наконец, шла через так называемую процедуру свидетельств. Я коротко хочу объяснить, что это такое. Ну, то, что, предположим, интуиция, озарение, это вам известно, не нужно мне объяснять. А вот что касается снов, то сны давали информацию, идущую через тонкий мир. Вы знаете живой этики, структуру человека и так далее. Далее, видение. Видение часто путают с иллюзиями, которые возникают. Но здесь видения реальные происходят. И именно вот видения держат на себя практически метаисторический процесс, где возникает прошлое. Когда мы говорим об искусстве, для художников это тоже знакомый путь. В одной из книг, если я не ошибаюсь, это «Тернистый путь красоты», я привела рассказ «Вазари» о Рафаэле. Вы помните, когда Рафаэль мучается и не может... Вот у него где-то там внутри возникает идея Богоматери, а форму он никак не может определить. И он этим мучается, не может начать ее делать. И однажды ночью он просыпается и видит эту Богоматерь. И ее потом переносит на полотно. Вот здесь и прошлое было, как говорится, задействована, и реальность. То же самое. Вот такие видения, у нас набран большой материал по этой части, и я думаю, что тут тоже ясно. Но что касается свидетельства, то если говорить о космической эволюции, то понимаете, в чем дело? Мы все время говорим, вот мы есть часть космоса. Планета наша – часть космоса, человек – часть космоса. Ну, как-то не раскрываем, а в чем эта часть состоит. А эта часть состоит в том, что все космические процессы, которые идут в мироздании, касаются и нас. Так вот, космические процессы, которые идут в мироздании, дают нам возможность контакта с личностями, которые имеют более высокое развитие эволюционное и в какой-то мере стараются нам помочь, и через них тоже идет метаисторическая информация человеку, который в состоянии это принять. Есть два закона космических, без которых мы не можем исследовать вот этот процесс метаисторический. Два закона. Первый закон, мы находим это в философии космической реальности, где сказано о том, что вот эти космические законы, они не только в космосе, но они и на нашей планете, то есть сверху донизу. Космические законы, которые должны соблюдаться теми, кто пришел в эти миры. Первый закон гласит о том, что каждое явление – земное ли, космическое, принадлежащее другой планете, имеет две стороны. Сторону внешнюю и внутреннюю, сторону земную и надземную, сторону духовную и материальную. Если мы берем только одну сторону при исследовании, то получается недостаточно, это сказать, представление о явлении в целом. Я не буду приводить примеры, их много, и есть литература большая на этот счет. И мы должны брать обе стороны. И когда я говорю о метаисторическом процессе, метаистория сосредоточена в этом внутреннем, духовном и надземном процессе. Оттуда идет информация. Это первый закон. И второй, что в эволюции, где бы она ни шла, где-то в дальних мирах, в мирах других состояний материи и так далее, или на Земле, высшая ведет в эволюции низшая. Вот просто низшая материя или какая-то форма низшей материи, она не может развиваться без импульса со стороны высшей. Вот как она есть, эта материя низшая, если она не испытывала импульса энергетического этой материи более высокого состояния, она и будет в этом плане оставаться. И в конце концов будет застой, вырождение, вымирание. У нас есть примеры, по-моему, достаточно разные и даже среди человеческих обществ. И вот это, этот импульс высшего, он идет через метаисторию. И метаистория еще отличается одним качеством. Дело в том, что время вот этой информации, идущее от их миров, идущее от высшей материи, эта информация, она идет через время. Мы говорим, вот у нас есть единство прошлого, настоящего и будущего. Но в нашем плотно-материальном мире с высокой степенью дифференциации всего мы разделяем эти времена. Вот мы, предположим, я живу в настоящем времени, я себе как-то представляю будущее, знаю, что оно будет, а прошлое я могу знать и не знать. Это все разделяется на три части. Что касается информации из миров более высокого состояния материи, там единство всех трех типов времени. И это единство свойственно и метаисторическому процессу. К чему это единство приводит? Оно приводит к тому, что метаистория несет пророческий характер. Вот та информация, которая идет через метаисторическое поле, она дает нам возможность предвидеть будущее, и очень точно. Но для этого надо иметь эту способность. Вот, собственно, коротко то, что, с чем мы сейчас будем иметь время. То есть дело. Собственно, я сейчас перехожу к Николаю Константиновичу Рериху, чтобы долго не заниматься философией. Дело в том, что Николай Константинович Рерих был одним из выдающихся историков. Но это был уникальный историк, и в 20 веке он был первым, в котором в синтезе слилась метаистория вместе с историческим земным процессом. Он был и от Земли, и, как говорится, от надземного пространства. Вот это очень важное качество было в нем. И он, вот обладая вот этим метаисторическим методом, кстати, в живой этике метаистория и исторический земной процесс слиты во едином синтезе тоже. Обладая вот таким качеством, он еще имел возможность проходить через все пять ступеней этой метаистории. То есть он был интуитивным, он знал, что такое озарение, он через сны получал информацию, он был связан вот с этим свидетельским процессом, и, наконец, у него были видения. И вот, предположим, когда мы изучаем историю земную и прошлую, мы начинаем искать книги, свидетели и так далее, все нормально. А есть метод, который идет вот через видение и сны, когда мы получаем представление образное о прошлой истории. Вот вы посмотрите, Рерих начинает копать различные исторические места, он археолог. И он говорит, клубится седой вековой туман. Это не метафора художественного произведения. Это выражение того, что он видит. Он видит не только кольца, там, браслеты, мечи и какие-то остатки археологические. Он видит возникающий образ перед ним. Это энергетический процесс, который имеет удивительно такую большую перспективу для изучения. Когда человек реагирует на энергетику прошлого. Вот я вам еще один пример приведу. Это не только было Рериху свойственно. Был великий художник Суриков, которого мы считаем историческим художником, как говорится. Он давал много интересных исторических сюжетов. И вот он работал над картиной, которая многим вам известна, «Утро стрелецкой казни». Она у него никак не складывалась, не композиционно. Ну, он мог там представить, в чем был одет стрелец, какое выражение лица было у стрельца, держащего свечу и готового к казни за свое убеждение и так далее. Но не было четкого представления, как не было у Рафаэля четкого представления о Богоматери. И однажды, идя по Красной площади, он попал вот в эту энергетическую волну прошлой метаистории, он увидел картину воочию, увидел стрельцов, увидел вот эти виселицы, увидел все, что сейчас в картине изображено. И он просто увидел прошлое. Поэтому, когда мы говорим, вот мы прошлое изучаем так, ну, в пространстве этой самой эмпирической науки, то есть, оказывается, и вот это. И это очень перспективный метод изучения прошлого. Вот этим методом владел Николай Константинович. То, что это метод энергетический, вообще вот все эти вещи – в метанауке – это энергетическое пространство мироздания единого, связанного с космосом. И когда он копал и поднимал, то есть брал в руку реликвию, вот она начинала, как говорится, вот этим туманом седым вековым создавать эти образы. Если вы прочтете очерк Николая Константиновича «На кургане», где он описывает погребальную церемонию у древних славян, у вас возникает, знаете что, и от этого вы не должны, как говорится, отказываться, подробности, это там одежда и так далее, но еще там что-то есть такое, которое заставляет вас сказать, он писал с натурой. Одно дело, понимаете, вот человек пишет, домысливая что-то, представляя сам себе, а другое дело, когда он с натуры пишет. Так вот, описание вот этой церемонии, которую мы находим в очерке Николая Константиновича, оно заставляет вас верить в то, что он пишет с натуры. То есть это видение перед ним возникает. Теперь возьмите картины «Заморские гости» и описание ее. Они тоже писаны с натуры, потому что с домыслом ничего не выйдет. поскольку, ну, ряд художников довольно известных, они брали какие-то исторические сюжеты, там, из прошлого и далекого прошлого. Ну, у них было какое-то знание книжное, когда они там знали, какие украшения, какие, так сказать, одежды, какие там ладьи могут быть. Но они не знали вот этой энергетической атмосферы, которая окружала вот эту картину. А у Рериха это было. Вот я хочу сказать, что можно пройти по многим картинам, которые таким образом были. Я беру пока дореволюционный уровень, то есть дореволюционное число этих картин. Можно перечислять многое. Там и каменный век, и везде вот это ощущение присутствия человека и рисующего с натуры. Отсюда не уйдешь. За это время, в дореволюционный период, Рерих создает три загадочных картины. Это «Сокровище ангелов», затем «Книга голубиная» и третье «Владыки нездешние». Тогда он еще по-настоящему до революции не был связан с тем духовным учителем, который ждал его в Индии. Что касается «Сокровища ангелов», то там на переднем плане камень. Камень, который, ну, ни о чем не говорит человеку незнающему. Это потом мы все начинаем что-то знать. Книга голубиная, которая несет в себе мудрость и отвечает на все вопросы, связанные с мирозданием. И, наконец, владыки нездешние. Кто они такие, нездешние владыки, тоже было неясно. Но все три сюжета потом развились в реальность, с которой мы сталкиваемся на этой самой экспедиции центральноазиатской. Более того, тут же Рерих и ощущает совершенно точно вот эту пророческую особенность того процесса метаисторического, в котором он хорошо ориентируется. Андреев Леонид, человек очень тонкий и очень интересный писатель, пишет целый очерк «Держава Рерихов». И он улавливает в Рерихе то, о чем он, как говорится, может быть, интуитивно только представляет. Он говорит о том, что это не здешний мир, держава Рериха, и что наступит время, когда целая, так сказать, группа ученых придет вот в эту державу Рериха, он имеет в виду, так сказать, пространство его искусства, живописи, и будет его изучать. И действительно, потом держава Рериха действительно требует настоящего изучения нездешнего мира. То есть вот эта связь с метаисторией, которая идет из пространства космической материи высокого состояния, она там тоже отражена, и Андреев это уловил. Это была действительно держава Рериха. Но держава Рериха первая. Потом он создавал другую державу Рериха, когда вот все, что было загадочным и было неясным, оно оказалось реальным. Рерих Николай Константинович очень был увлечен Индией уже до революции. У него была одна проблема – найти источник общий для культуры славян и индийской части арийской. Мы на это обращали внимание, главное. Но в принципе, у Рериха был более широкий подход к Индии. Вот Индия – страна чудес, Индия – уникальная страна. А что такое? Почему? В чем дело? Он уже подходил и понимал, что это такое, почему надо идти туда, в Индию. А Индия оказалась уникальной страной в каком отношении? Вот смотрите, был Египет, исчезли люди, народ. Была Месопотамия, исчезли шумеры. Огромное количество народу ушло вместе с своей культурой на земном нашем шаре. А если мы возьмем Индию, вот с самого древнейшего периода и до современного мы видим и культуру, она никуда не исчезла, и народ, в котором течет кровь предшествующих потомков огромного, я бы сказала, количества. Они там, ничего не исчезло, потому что культурная преемственность в Индии не была прервана. Ну а почему она была, не была прервана? Вот когда начиналась информация метаисторическая, изначальная, которую мы находим в Ведах, которую мы находим в Упанишадах, которую находим в Пуранах, вот эти священные книги, они, и, наконец, в эпосе Рамаяна и Махабхарата, мы находим, что они все здесь, в современной Индии. В нашем зале звучат веды, вот в зале живой этики, музыки. Послушайте. Потому что в Индии это сохранилось. И вот то, что не разрушился ни один слой культуры, а все лучшее пошло, и преемственность культурная была без, как говорится, беспрерывная, это объясняет и состояние высокой духовности Индии. Вот что влекло Рериха в первую очередь. В Индии, где мудрец до сих пор является категорией, я бы сказала, национального достояния, национальной ценности. В Индии, где духовный учитель до сих пор существует, гуру, они разные, у них разные мысли и так далее, но у человека должен быть этот учитель, и они есть. И учитель – это тот, который скажет, а все будет тогда исполнено. Вот этот институт учителей сохранен только в одной стране, у нас нигде нету. Мы учителей убиваем, это самое, заставляем их голодать, я имею в виду там школьных или там институтских. А что касается вот такого духовного варианта, этого нет. Там все это есть. И вот сама страна является очень интересным примером того, что изначальный метаисторический процесс, он не был разрушен, как был разрушен в Европе, в некоторых странах Азии также, а там он сохранился до сих пор. И метаистория, которая была связана с материей высокого состояния, космической материи, это залог нравственный, этический, духовный и научный, который можно использовать и нужно использовать. Когда мы отвергаем это уходит и ничего не остается. Вот, собственно, когда Рерихи приехали в Индию, они встретились со своим духовным учителем, с которым у Елены Ивановны была связь свидетельская, она слышала его информацию, и они встретились в Дарджилинге, они остановились, вы, наверное, знаете, это 23-й год, они остановились в Дарджилинге перед Сикимом, куда потом, откуда начали свою экспедицию, и там, в этой встрече, вот вы, если посмотрите выставку там у меня по следам Центральной Азиатской экспедиции, у меня есть снимок «Храм встречи». Это храм, который находится под Дарджилингом, недалеко от монастыря Гум. Он стоит при дороге, и там Рерихи встретились с учителем. И разработан был план Центральноазиатской экспедиции, как экспедиции, где необходимо провести ряд творческих моментов, связанных с творчеством космической эволюции. Когда, маршрут экспедиции вам ясен, я не буду повторять. Когда началась экспедиция, то вначале Николай Константинович, как историк, вот перед ним идет экспедиция по маршруту Центральной Азии, там Индия, Китай, Монголия, Тибет. Заходят они в Россию, я тоже должна об этом вспомнить. Вот, они видят, разворачивается целая картина исторического, культурного, образа этого пространства. И он начинает с чего? Он начинает искать вот эти следы. А где метаистория? Она оставила что-то после себя или нет? И он, первая проблема, которую он начинает исследовать вот на своем маршруте, это проблема переселения народов. Причем не просто вот кто, когда пришел, откуда там и где остановился, а почему они пошли? И известное объяснение, почему сдвигаются народы, почему они переселяются, мол, где мы говорим, они ищут там нужные пастбища, они ищут новые эти самые условия погодные и многое другое, или более удобное существование, или земли. Это нет. Рерих четко понимает, что сдвигает вот это народные массы космические энергии. И масса, так сказать, начинает двигаться, четко себе даже часто не представляя, почему они двигаются. Так и получается. Потому что, когда они начинают двигаться, у них энергетический энергообмен усиливается. И вот это движение и переселение народов дает возможность новых нахождений, новой жизни, нового развития культуры и так далее. Второй момент, который заметил Рерих, это кочевой мир. Кочевой мир, который тоже был связан вот с этим космическим передвижением. Кочевой мир, который в истории считался диким пространством, который ничего не мог сделать, на самом деле был динамической силой, через которого шел импульс энергетический из высшего состояния материи для того, чтобы этот импульс, внести в земледельческие культуры, которые к тому времени, это первое тысячелетие до нашей эры, уже ослабевали и умирали. И вот этот кочевой мир, он сыграл большую эволюционную роль. И Рерих об этом писал. И это метаистория, которая двигала вот этими людьми. И еще один момент. Исследуя культуры, они разные. Разные народы, разные языки, разные исторические памятники. Он ищет общее. А общее – это метаисторическое начало. Общее – это связь с космической энергией. Это энергия, которая зарождает формы новые культуры и так далее. Весь дневник экспедиционный наполнен вот отдельными фразами, имеющие отношение к этой общности. И, наконец, последнее, что его интересовало, а вот как выбрать из прошлого то, что держит будущее? В конце концов, он писал определенно – что человек без прошлого не может думать о будущем. И когда он начинает выбирать в прошлом что-то, что укрепило бы будущее, вот эти прекрасные камни будущего, он их выбирает по следам метаистории и метаисторического процесса, то есть космический вариант выбора. И выбирает очень верно и правильно. И тогда у него возникают две формулировки. Явление или какая-то культура или еще что-то. Есть приходящие элементы, они возникли и ушли. А есть неприходящие, которые идут через прошлое к настоящему и будущее, и на котором держится временной момент, очень важная категория для космической эволюции человечества. Вот эти моменты, и с них все и началось. Но был еще один момент, который мы говорим. Ну, сначала вот мы писали об этой самой экспедиции таким образом, что ну, исследовали там переселение народов, там изучали храмы, собирали рукописи, все это хорошо. Но был один момент, который был главным в экспедиции. Это момент назывался закладка магнитов. Сейчас это в какой-то мере уже обнаружено и повторено, но я хотела бы сказать несколько о механизме этих магнитов. Что это такое? Магнит, ну, мы привыкли, там, магнитная руда, там, эти самые металлические штучки намагниченные, магнит электричества. Тот магнит, о котором пишет «Живая этика», и который был реализован на том самом маршруте Центральноазиатской экспедиции, это энергетическая пространственная структура. Вот что. В первую очередь. Это не какая-то штучка, которую можно положить в карман и взять с собой, а потом где-то зарыть, заложить в каком-то месте. Ничего подобного. Это то, что нужно сформировать и оставить в этом месте. Ну, это целое, так сказать, я бы сказала, искусство, но поддается какому-то осмыслению. Вот этот магнит. Каким образом был сформирован на маршруте Центральноазиатской экспедиции магнит, который можно было заложить, а магнит для чего закладывается? Вы помните, в «Живой этике» написано, магнит превращает идею пространства в действие. И для того, чтобы где-то в каком-то пространстве было это действие, вот этот магнит и нужен. Вот это превращение идеи в пространство в действие на Земле. То есть это связь между космосом большим и нашей планетой. И вот для того, чтобы развивалась дальше наша эволюция, вот более высокая таким образом дает импульс энергетический в определенных местах для дальнейшего развития эволюции, для подхода к новой эпохе, о которой много пишет Елена Ивановна. Вот каким образом это формируется? Из чего? Что у них? Вот когда я смотрела и читала о этой экспедиции, то я никак не могла понять, какие интересные вещи получаются. С одной стороны, вот Николай Константинович рисует, через что проходит. Он рисует Канченджангу, Эверест, он дает совершенно потрясающие эти пейзажи, он рисует храмы, селения, людей и многое другое. Но он рисует еще другое. Три этих самых серии. Серия «Его страна» в Сикиме. Это его страна, имеется в виду учитель. Тогда в Секиме был ашрам учителя. Вы помните, это жемчуг из камней и это сожжение тьмы, вот такие картины. Это целая серия. Другая серия – «Знамена Востока», где изображены учителя духовные Востока. Христос, Будда, Лао-цзы, Конфуций и так далее. И, наконец, третья серия – «Майтрея», которая была оставлена в Москве тоже с определенной целью. «Майтрея» – это серия, основанная на легендах о будущем Будде. Вот три серии больших полотен. Ну, скажите, пожалуйста, они идут по маршруту. И в конце концов на маршруте меньше всего удобств, чтобы рисовать широкополотные картины. А они большие. А он их почему-то рисует. И почему он себя этим обременяет, не ясно. Ясно мне одно. Когда он делает эскизы там пейзажей, это ясно. А вот то, что он вот эти концептуальные три серии дает, методологические, я бы сказала, вот это было неясно. Но потом становится ясно. Потому что нужна энергетика для этого магнита. Из чего она состоит? Она состоит из камня, осколка метеорита с космической энергетикой. Вы знаете, есть легенда о камне, много об этом писалось. Это тот камень, который стоит перед ангелами. Это сокровище ангела. Вот, видите, такой мифологический момент был. А теперь это реальность. Это один источник энергии. Второй источник энергии – это вот эти картины, потому что они рисуются в метаисторическом процессе. Он их видит. И раз он увидел на маршруте, он начинает рисовать видение. Видение не будет ждать, пока он маршрут пройдет и там у себя что-то сделает. А вот картины, которые сделаны с реального видения, обладают высочайшей энергетикой тоже. И ему нужна она на маршруте, поэтому он рисует, поэтому он испытывает неудобства, поэтому он думает, как их вывозить и везти, куда их и как их сохранить и многое другое. И, наконец, третье – Елена Ивановна, у которой учитель меняет энергетику, то есть открывает огненные центры. У нас есть у всех центры, но не у всех огненные. Вот. И меняет энергетику, повышает энергетику Елены Ивановны. Он тоже начинает в 24-м году на маршруте, нас в самых условиях трудных. Ведь мог подождать, я думала. Нет, не ждет. Значит, нужно было это все для маршрута. И на самом деле. Вот эти три источника энергетики, они и сформировали вот эту пространственную магнитную форму, которая перерабатывает идею пространства в действие. А действие – это импульс дальнейшего развития для тех стран, в которых они идут. И где действительно вот сама мета-история дает им возможность это делать. Они делают. Значит, дальше стоит вопрос, а где они это сделали? Ведь должны были, если есть еще процедура, так сказать, закладки, ну, это чисто технические вещи, не будем об этом говорить, где они должны были заложить. Значит, первая – Индия. Индия, которая продолжает блюсти метаисторические традиции, которая продолжает держать на себе всю информацию, которая была дана из пространства более высокого состояния материи космической. Индия, которая нуждается в поддержке, так считается. Что дальше как-то современный образ жизни истощает энергетику, надо ее подпитать в Индии. Где? Трудно сказать, но я думаю, что Гималайский район. Второе – это Москва. Вот в Москве и закладывается второй магнит. Почему я так считаю? Да потому что Рерих оставляет в Москве всю серию Майтреи, вот эту энергетическую серию, третья серия, которую он пишет на маршруте. Он оставляет, чтобы была какая-то подпитка энергетики. Ну, другое дело, как мы обходимся с этим, что хорошо, спасибо Горькому, он спас эту серию и поместил его в Нижегородский музей. Здесь, в Москве, она не осталась, но дело в том, что энергетика такого рода, она действует на большие расстояния. Второй момент – это община, которую продиктовал учитель тоже на маршруте, и которая была книгой, предупреждающей нас. Это 26-й год, когда год переломный, в какой-то мере переход к тоталитарному режиму, когда Сталин получает власть полную. И предупреждение этого не делать. Вся община этому посвящена. И просьба опубликовать эту общину в России. И ничего, никакой публикации, так они и уехали. Но, тем не менее, магнит был заложен. Я хочу привести пример один, почему я об этом думаю. Только поймите меня правильно, в усадьбе Лопухиных магнит не заложен. Я, когда мы со Святославом Николаевичем выбирали вот усадьбу Лопухиных для МЦР, то первое, когда он пришел сюда, а это было полуразвалино, еще тут был этот трест Минтежмаша, он даже не поднялся наверх, он сказал: какая чистая энергетика. Я говорю: ну и что? Ну, тогда я вообще об этом не знала ничего толком. А я говорю: энергетика, конечно, хорошая, значит, как мы будем? Он сказал: только здесь, только здесь. Значит, магнит заложенный в какой-то мере дает эти энергетические волны по городу. И самое интересное еще состоит вот в чем, что и Юрий Николаевич, и Святослав Николаевич, когда соприкоснулись с проблемой создания музея, они говорили: только Москва. Я спрашивала как-то у Святослава Николаевича, я говорю: а почему только Москва? Ну, он сказал: ну, есть для этого необходимые условия. Только Москва. Хотя Москва обманула, если говорить Москва, так сказать, центр нашего правительства, обманула и Юрия Николаевича, и Святослава Николаевича. Но нам удалось это сделать. Вот. И вот такое, я бы сказала, косвенное ощущение, что здесь это было сделано, ибо была необходимость сделана, и они, сделать. И они до сих пор об этом говорят. То есть говорили. Вот такой вариант. И Москва. А дальше? Безусловно, Алтай. В экспедиционных дневниках писали о том, что там должен быть построен город науки, так же, как и в этом самом Гималайском районе и так далее. Были пророчества всякого рода. Дальше был Тибет, то есть Монголия. В Монголии очень определенно, потому что в Монголии была оставлена картина «Великий всадник». Картина, которая была одной из картин серии Майтрея. И «Великий всадник» с ее очень большой энергетикой. Вот когда закладывается что-то, оставляется еще что-то вот из такого энергетического, я бы сказала, источника. Ну и в конце концов Тибет, безусловно, который был, выглядел разрушенным, терял многое в своей культуре, это долго продолжалось. Но опять-таки Николай Константинович писал в своем дневнике, что будущее Тибета достаточно определенное, что там все будет хорошо и так далее. И, конечно, в Тибете была закладка этого магнита. Вот то, что можно сказать, а где? Мы можем порассуждать, предполагать и так далее, но есть вот какие-то моменты, которые подтверждают какие-то и наши предположения. И вот эта закладка магнита, это было метаисторическим действием, в котором участвовали Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи. И теперь, когда идет смена, так сказать, видов человечества энергетических, вот эти импульсы, которые были даны на центрально-азиатской экспедиции, на ее маршруте, очень важны, ибо они дали возможность космической эволюции вести свое творчество в этом земном пространстве, что и происходит в конечном счете. Ну, завершая уже затянувшийся доклад, я должна сказать, что когда мы начинаем смотреть, что происходило еще на маршруте экспедиции, то мы видим, что были трудности очень тяжелые. Ага, мы говорим, вот какие трудности, а был такой учитель, который мог помочь, а он почему-то не помог. Но дело в том, что здесь вот сам путь трудностей, он должен быть, конечно, потому что, как говорит Николай Константинович, трудностями мы растем. Ну вот чем больше мы хотим вырасти, тем больше трудностей. Трудности эти – это вот такой философский подход. Но на самом деле, ведь центрально-азиатская экспедиция, она представляла в то время и новое мировоззрение, и новое мышление космическое, и новую систему познания, где будет соединена эмпирическая наука и метанаука. Вот эти вещи были крайне важны. А раз так, то темные силы, а они имеют самую разную форму, они начинают сопротивляться. Смотрите, если мы посмотрим на всю историю человечества, то мы, когда смотрим, когда происходит духовная революция, ну, предположим, приход Христа с новым учением, со стремлением изменить сознание человечества, что и было, какое было сопротивление. Ну и дальше тоже не очень все хорошо складывалось. Это какая-то закономерность. Так вот и здесь эта закономерность есть, и борьба света и тьмы, она усиливается на границах изменений и на границах, где Земля начинает подниматься на более высокий виток своей эволюции. Это обязательно. И это было и не только на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. На Рерихов клеветали, о Рерихах плохо писали еще тогда, когда они были живы. Они сопротивлялись их деятельности, их обокрали, за это самое, разрушили их музеи и многое другое. Ну, я хочу сказать, что сейчас это продолжается. Это продолжается, и выходят книги, порочащие Рерихов, полуграмотные, лживые, клеветнические. Но этого мало. Там журналисты или, предположим, диакон Кураев, это его дело. А теперь, оказывается, клевету хотят, так и говорится, остепенить. И авторы клеветы требуют докторских степеней, что и произошло с диссертацией Росова. Вот Евгений Петрович упоминал об этом. И я хочу сказать, что вот это присвоение степени за клевету, за ложь, которая содержится в росовской диссертации, а это доказано, поэтому вот всякие заседания, которые происходили, они пытались не сделать какую-то научную дискуссию, а говорили о процедурных вопросах все время и голосовали за Росова. Что ВАК, высшая аттестационная комиссия, которая присваивает эти самые степени, так и сделал. И, видимо, на конференции тоже как-то нужно будет на это отреагировать. Потому что это уже новое явление. Степень за клевету. Журналисты писали, не требовали степени. Дьякон тоже степени не требовал. А Росов потребовал. И потребовала Самохина, которая унизила живую этику до ординарной эзотерической системы, а не учение, которое принесло новое мышление, новую ступень нашего сознания. Вот такие вещи. И если уже говорить, от нас самих зависит, насколько мы, вот то наследие, которое находится в наших руках, и философское, и художественное, и литературное, сохраним от всякого темного, от темных нападок, и продвинемся с ним дальше, и это обязательно нужно будет сделать. Спасибо за внимание.